Глава 36. Дейнерис.
«Не следовало бы вашему величеству дышать этими миазмами», — морща нос, заметил сир Баристон. Смрад здесь и в самом деле стоял удушающий. «Я от крови дракона», — напомнила Дэнни. «Видели вы когда-нибудь дракона с поносом?» Визерис часто повторял, что Таргариенов никакая зараза не трогает, и это, судя по всему, было правдой. Дэнни случалось мерзнуть, голодать и бояться, но она никогда ничем не болела. «И все-таки вашему величеству лучше вернуться в город». Разноцветные кирпичные стены Мейрина виднелись в полумиле от лагеря. От кровавого поноса страдали все армии, начиная с рассветных веков. «Позвольте нам самим раздать пищу». «Раздадите завтра, я все равно уже здесь». Дэнни пустила серебрянку рысью. Чхога ехал впереди, Ага и Ракхара с длинными дотракийскими кнутами сразу за ней. Справа на сером в яблоках коне следовал сир Баристон, слева Саймон и сполосованный из вольных братьев, и Марслин из детей Неопалимой. Полсотни конных, дотракийцы, бронзовые бестии, вольноотпущенники, охраняли повозки с провизией. Отвращение к порученному делу связывало их воедино. Следом тянулась жуткая процессия остопорцев, удлинявшаяся с каждым пройденным ярдом. Некоторые говорили на языках незнакомых Дэнни, другие совсем не могли говорить. Многие тянули к ней руки и становились на колени, когда она проезжала. «Матерь!» — вызывали они на диалектах Остопора, Лиса, Валантиса, на гортанном, дотракийском, певучем, квартийском, даже на общем языке Вестероса. «Матерь, помоги! Спаси больную сестру! Накорми малышей! Мой старый отец!» «Помоги, помоги, помоги!» Дэнни с отчаянием сознавала, что помочь им не в силах. В лагере за стенами Мейрина их несколько тысяч. Мужчин, женщин, детей, стариков, новорожденных младенцев. Больных много, голодных еще больше, и все они обречены на скорую смерть. Дэнни не осмелится открыть им ворота. Она сделала, что могла. Послала им лекарей, лазурных благодатей, заклинателей и цирюльников. Многие целители заразились сами, и никто не приостановил занесенного сивой кобылой мора. Крепкие щиты стойко пытались отделить больных от здоровых, разлучая мужей с женами и детей с матерями. Беженцы рыдали, отбивались и швырялись камнями. Через несколько дней больные перемерли, а здоровые заболели. Кормить их тоже затруднительно. Еду в лагерь возят каждый день, но людей там все больше, запасов все меньше, и не так просто найти возниц, согласных ехать туда. Зараза слишком прилипчива, а нападения на обратном пути учащаются. Вчера, когда убили двух солдат и перевернули повозку, Дэнни решила отправиться в лагерь сама. Все советники — Резнак, Лысый, сир Баристон — протестовали с пеной у рта, но успеха не добились. «Я не стану отворачиваться», — твердила она. «Королева должна видеть, как страдает ее народ». Чего-чего, страданий у них в избытке. Многие из них приехали на лошадях или мулах, а теперь животных не осталось ни одного, всех съели, — докладывал Марслин. «Крысы, бродячих собак они тоже извели, кое-кто за мертвецов принимается».
«Человек не должен есть человека», — заявил Агга. «Это все знают», — подтвердил Ракхара. «Их постигнет проклятие».
«По-твоему, оно еще не постигло их?» — спросил Саймон. Дети с раздутыми животиками были слишком слабы и напуганы, чтобы просить подаяния. Изможденные люди испражнялись кровью среди песка и камней, у них не доставало сил доползти до канав, которые велела выкопать Дэнни. Две женщины дрались из-за голой кости. Мальчик поедал крыс, сжимая другой рукой заостренную палку, чтобы никто не отнял. Черный плащ, покрывавший распростертого на земле человека, оказался несметным полчищем мух. Похожие на скелеты женщины прижимали к груди умирающих детей. «Матерь!» — лепетали те, кто еще мог. «Помоги!» «Да благословят тебя боги!» «Благословят они, как же!» Остапор сгорел дотла. Умирают его жители сотнями, а у нее нет для них ни пристанища, ни лекарств, ни надежды. Черствый хлеб, червивое мясо, засохший сыр, немного молока — вот и все. Да благословят ее боги! Что это за мать, которой нечем кормить детей?
«Мертвых надо бы сжечь», — сказал Ага.
«И кто же будет это делать?» — осведомился сэр Баристон.
«Каждую ночь их умирает не менее 100». «Нехорошо это трогать мертвых», — сказал Чхуга. «Это все знают», — хором отозвались Ракхар и Ага.
«Но что-то делать все-таки нужно», — подытожила Дэнни. «Я поговорю с серым червем, безупречные покойников не боятся».
«Безупречные — лучшие наши воины», — возразил сэр Баристон. «Нельзя подвергать их такому риску, пусть остапорцы избавляются от своих мертвецов сами».
«Они слишком слабы для этого», — сказал Саймон. «Им бы побольше еды», — заикнулась Дэнни.
«Нельзя тратить запасы на умирающих», — строго ответил Саймон. «Живым уже не хватает».
Он, в общем-то, прав, но тяжело в очередной раз слышать это. «Мы уже далеко отъехали, покормим их здесь».
Дэнни вскинул руку, повозки остановились, всадники выстроились вокруг.
«Дождитесь очереди!» — кричали они напирающим остапорцам. «Не толкайтесь, всем хлеба дадим, потерпите!»
«Сир!» — не выдержала Дэнни. «Неужели мы ничего больше не можем им уделить?»
«Нам нужно кормить солдат, Ваше Величество. Город, скорее всего, ждет осада. Воронам, буревестникам и младшим сыновьям не под силу обратить врага вспять. Если бы Ваше Величество разрешило мне набрать армию...»
«Если нам предстоит битва, лучше вести ее за стенами, Мейрина. Пусть-ка попробуют взять их приступом. Может быть, мы поделим запасы поровну?»
«Остапорцы съедят свою часть за несколько дней, а доля города сильно убавится».
Воздух гудел от криков и мух. «Боги наслали этот мор в назидание мне. Но я не допущу, чтобы здесь ели трупы. Скачи к вороту мага и приведи сюда серого червя с полусотни его безупречных».
«Кровь твоей крови повинуется, Кхалиси».
Агу мчался, а сэр Баристон снова завел свое.
«Не стоит здесь оставаться, Ваше Величество. Еду уже раздают, а больше мы ничего для этих несчастных сделать не можем. Прошу вас, поедемте».
«Ступайте, если желаете, сир, я никого не задерживаю», — сказала Дэнни и спешилась. «Я не могу их вылечить, но пусть они видят, что их матери есть дело до них».
«Кхалиси, нет!» Чхога тоже спрыгнул с коня, звякнув вплетенными волосы колокольчиками. «Не подходи, не позволяй им прикоснуться к тебе».
Дэнни шла прямиком к лежащему на земле старику. Он стонал, глядя в небо. «Он весь горит», — сказала она, потрогав его лоб под грязными волосами. «Его надо выкупать, можно в морской воде. Не привезешь ли марслин? И масло для погребального костра тоже. Кто поможет мне хоронить мертвых?» Когда Ага вернулся с бегущими за его конем безупречными, Дэнни помогали все, кто с ней был. Саймон, исполосованный со своими людьми, отделял живых от мертвых и складывал тела в груду. Дотракийцы сопровождали ходячих к морскому берегу для мытья и стирки одежды. Ага вытаращил глаза, дивясь такому безумию. Но серый червь опустился на колени и сказал, что готов служить. К полудню в лагере загорелось 10 костров. Жирный черный дым поднимался к равнодушному небу.
«Ваше великолепие», — сказал серый червь, перепачканный копотью Дэнни.
«Ваши слуги просят позволения омыться в соленой воде, завершив эту работу, и очиститься по закону нашей великой богини».
Дэнни не знала, что у евнухов есть свое божество. «Что это за богиня, Гискарская?»
«У нее много имен», — смутился серый червь. «Владычица копий, жена воительница, матери многих. Но истинное ее имя ведомо только тех, кто сжег свое мужское естество на ее алтаре. Ваш слуга нижайше просит прощения, с посторонними о ней нельзя говорить».
«Купайтесь, я разрешаю. Спасибо за помощь.
Мы покорные ваши слуги».
К себе в пирамиду Дэнни вернулась, разбитая телом и духом. Мисандея читала старый свиток, и Ричику спорили из-за Ракхару.
«Ты тощая, как мальчишка», — говорила Чхику. «А Ракхара с мальчиками не спит, это все знают».
«Все знают, что ты корова», — огрызалась Ири. «А с коровами Ракхара тоже не любится».
«Ракхара — кровь моей крови. Его жизнь принадлежит мне, а не вам», — прекратила спор Дэнни. Ракхара за время своего отсутствия вырос почти на полфута, набрал мускулов, вплел 4 колокольчика в косу и возвышался над Чхого и Ага, что не укрылось от внимания обеих служанок. «Мне нужно выкупаться». Никогда она еще не чувствовала себя такой грязной. «Сожги всю одежду, что была на мне, Чхику. Пусть Кветца даст мне взамен что-нибудь легкое, очень уж жарко». Дэнни с блаженным вздохом погрузилась в бассейн на террасе. Туда же по ее приказу залезла и Мисандея.
«Вашей слуге ночью снилось, что остопорцы скребут городскую стену», — сказала девочка, принимая стереть Дэнни спину.
«Глупости!» — воскликнула Чхику. «Что значит скребут?»
«Руками. Кирпич старый и крошится. Пророют вход и войдут в город».
«На это у них уйдет много лет», — рассудила Ири. «Стены очень толстые, это все знают».
«Это все знают», — согласилась с ней Чхику.
«Мне они тоже снятся», — Дэнни взяла девочку за руку. «Но их лагерь в полумиле от города, милая, в стену они никак не могут скрестись».
«Вашему величеству лучше знать. Голову тоже помыть? Пора, мне кажется. Резнак, мурезнак и зеленая благодать придут говорить».
«О свадьбе». Дэнни села, произведя громкий плеск. «Чуть не забыла. Видимо, ей очень хотелось забыть. А после них я буду обедать с Гиздаром. Принеси зеленый токар, Ири, шелковый с мирийскими кружевами».
«Зеленый в починке к Халисе. Кружево оторвалось, зато голубой в исправности».
«Хорошо, неси голубой. Им, думаю, все равно».
Права она оказалась только наполовину. Жрицы и синишаль умилились, что она, как подобает миринской аристократке, надела токар. Но истинной их целью было раздеть ее до нога.
«Не хочу никого обижать», — сказала Дэнни, выслушав их, «но матери и сестрам Гиздара я голой показываться не стану».
«Но это необходимо, ваше величество», — заморгал Резнак. «Перед свадьбой родственницы жениха всегда осматривают чрево и женские части невесты, дабы удостовериться, что она хорошо сложена и способна к продолжению рода», — завершила Галатца Галар. «Это древний ритуал, ваша блистательность. 3 благодати, присутствующие при церемонии, произнесут подобающие молитвы». «А затем», — подхватил Резнак, — «все едят особый женский пирог. Его пекут только к свадьбе, и мужчинам не позволяется его пробовать. Вкус, мне говорили, просто волшебный».
«Существует ли пирог для бесплодного чрева и женских частей, на которых лежит проклятие?» «Гиздар Зулорок сможет обозреть это все после свадьбы. Кхалдруга никакого изъяна в ней не нашел, чем Гиздар лучше. Пусть его матушка и сестрица осмотрят одна другую и съедят свой пирог без меня. И ноги благородному Гиздару тоже не буду мыть».
«Ваше великолепие не совсем понимает», — ужаснулся Резнак. «Омовение ног освящено традицией, тем самым вы показываете, что готовы быть служанкой вашего мужа, а свадебный наряд также традиционный и состоит из темно-красного покрывала, белого шелкового токара с каймой из мелкого жемчуга.
Кроличья королева не должна венчаться без длинных ушей».
«Я же дребезжать буду!»
«Жемчуг символизирует плодородие. Чем больше жемчужин, тем больше здоровых детей».
Зачем мне столько детей? Если бы мы женились по вестеросским обычаям, боги Гиса не сочли бы законным такой союз. Из-под шелкового покрывала Галатцы Галар виднелись только глаза, такие же зеленые, мудрые и печальные. Для жителей этого города вы были бы благородному Гиздару наложницей, а не законной женой, а ваши дети бастардами. Брак должен быть заключен в храме благодати в присутствии всех мейринских вельмож. Хороший предлог выманить их из пирамид, по словам Дарио. Отбросив эту мысль как недостойную, Дэнни вздохнула. Хорошо, я принесу свой брачный обед в храме благодати, завернутое в белый токар с мелким жемчугом. Еще что-нибудь. Всего одна мелочь, ваше великолепие, сказал Резнак. Ко дню свадьбы было бы хорошо открыть бойцовые ямы. Сделав такой подарок Гиздару и своим верноподданным, вы бы дали понять, что готовы следовать древним обычаям Мейрина. И богам это угодно, — мягко добавила зеленая благодать. Оплаченная кровью приданная. Дэнни не устала вести этот бой, и даже сир Баристон не верил больше в ее победу. «Ни один правитель не способен изменить людей к лучшему», — говорил он. Бейлор благословенный молился, постился и выстроил семерым великолепнейший храм, но войны и нужда от этого не перестали существовать. Королева должна прислушиваться к мнению своего народа. «Гиздар после свадьбы станет королем. Вот сам пусть и открывает, я не хочу быть причастной к этому». Кровь будет не на ее руках, на его. Дэнни встала. И если мой муж хочет, чтобы я омыла ему ноги, пусть сперва омоет мои. Я так и скажу ему вечером. Любопытно, как воспримет такие слова ее нареченный? Ее беспокойство было напрасным. Гиздар Зулорок прибыл через час после заката в токаре винного цвета, окаймленном золотой полосой с золотыми же бусинами. Дэнни, наливая ему вино, пересказала свою беседу со жрицей и Резнаком. «Давно пора отказаться от всего этого», — сказал в ответ Гиздар. «Мейрин слишком долго варился в соку нелепых старых поверий. Дейнерис, королева моя», — добавил он, поцеловав ее руку. «Если для того, чтобы стать вашим королем и супругом, вас нужно омыть с головы до пят, я охотно сделаю это». «Чтобы стать моим королем и супругом, надо всего лишь добиться прочного мира. Скахас говорит, что вы получили какие-то послания». «Да, получил». Гиздар, весьма довольный собой, скрестил длинные ноги. «Юнкай готов заключить мир на определенных условиях. Прекращение работорговли причинило великий вред всему миру. Юнкай требует, чтобы мы выплатили ему и его союзникам контрибуцию в золоте и драгоценных камнях. Но это пустяки. Что еще? Юнкай восстановит рабство как у себя, так и в Истопоре. Вы не должны препятствовать этому». «Юнкай восстановил рабство, не успела я удалиться от его стен на две лиги. И что же? Разве я вернулась назад? Король Клеон умолял меня пойти на Юнкай совместно, но я оказалась глуха к его мольбам. Сколько раз мне повторять, что я не желаю воевать с ними? Каких им еще заверений?» «В том-то и подвох, моя королева. Никаким вашим обещаниям Юнкаю вы не поверит. Они без конца поминают о неком после, которого воспламенили ваши драконы». «Сгорел только его токар», — бросила Дэнни. «Тем не менее, Юнкай и Новый Гис к вам не питают доверия. Слова — это ветер, как вы сами изволите говорить». «Словами вы себе мира не обеспечите, наши недруги требуют дел. Они ждут нашей свадьбы и моей коронации». Дэнни, страстно желая вылить вино прямо ему на голову и смыть с его лица сострадательную улыбку, вновь наполнила ему чашу. «Брак или бойня, свадьба или война, таков, значит, мой выбор». «Мне думается, он очевиден, ваша блистательность. Произнесем свои обеты перед богами Гиса и будем создавать новый Мейрин вместе». Обдумывая ответ, Дэнни услышала шаги за спиной.
Повара обещали приготовить любимое блюдо Гиздара – собаку в меду, начиненную перцем и сливами. Но это был не подающий на стол слуга сербарист. Отмытый дочисто, весь в белом, с длинным мечом на боку. «Извините, что беспокою, Ваше Величество», — сказал он с поклоном. «Я решил незамедлительно сообщить вам, что в город вернулись вороны-буревестники со свежими новостями. Юнкайцы, как мы и опасались, выступили в поход». «Королева изволит ужинать», — с легким раздражением заметил Гиздар. «Наемники могли бы и подождать». «Я попросил лорда Дарио вручить письменный доклад мне, как приказывали Ваше Величество». Не обращая на него внимания, продолжал рыцарь. Но он засмеялся и сказал, что напишет его собственной кровью, если ваш маленький писец покажет ему, как это делается. «Кровью?» — вскричала Дэнни. «Что, это шутка? Я, конечно же, приму его лично». Она совсем еще молода, а молоденькие женщины славятся своей переменчивостью. «Созовите моих капитанов. Вы, Гиздар, простите меня, я уверена». Мейрин прежде всего улыбнулся ее жених. «У нас впереди еще много ночей, тысяча. Сербаристон вас проводит». Дэнни выбежала прочь, скликая служанок. Капитана в Такаре принимать не годится. Дэнни перемерила дюжину платьев и отвергла предложенную Чхику корону. При виде преклонившего колено Дарио Нахариса у нее сжалось сердце. В его волосах запеклась кровь, на виске багровела свежая рана, правый рукав был красен по локоть. «Вы ранены», — прошептала Дэнни. «Вы об этом?» — Дарио потрогал висок. «Арбалетчик целил мне в глаз, но я обогнал стрелу. Торопился домой погреться в лучах улыбки моей королевы. А это...» — он тряхнул рукавом. «Не моя кровь. Один мой сержант подговаривал меня перейти к юнкайцам. Сердце, вырванное у него из груди, я вез в дар моей серебряной королеве, но меня окружили четверо шипящих котов. Отбиваясь, я швырнул кому-то из них в лицо сердце изменника». «Доблестное деяние», — произнес сербаристон тоном, противоречащим сказанному. «Но вы, как я понял, имеете сказать ее величеству нечто важное». «Вести у меня плохие, сир, дедушка. Остапор пал, и рабовладельцы идут на север всем своим войском».
«Эта новость уже протухла», — буркнул лысый.
«Как говорила твоя матушка о поцелуях отца», — не замедлил с ответом Дарио. «Я приехал бы намного быстрее, сладчайшая королева, но в холмах от юнкайских наемников продыху нет, целых 4 отряда. Вашим воронам-буревестникам пришлось прорубать себе путь мечами, это еще не самое худшее. Юнкайцы идут по прибрежной дороге с 4 легионами из Нового Гиса, сотней одетых в броню слонов, толстыми метателями камней и квартийцами на верблюдах. Еще 2 гискарских легиона сели на корабль в Астапоре. Если верить взятым нами пленникам, они намерены высадиться за Скахазатханом и отрезать нас от Атракийского моря». Дэнни морщилась всякий раз, когда капля крови падала с его рукава на мраморный пол. «Велики ли потери?» — спросила она. «Наши-то не считал. Мы приобрели больше, чем потеряли».
«Вы о перебежчиках?»
«Да, к нам пришли храбрецы, желающие сразиться за правое дело. Они вам понравятся, моя королева. Один топорщик с островов Василиска побольше Белеваса будет. Есть вастероссы, 2, эти из сынов ветра. Юнка им чем-то не угодил. Из всех выйдут славные буревестники». «Что ж, хорошо». Дэнни не привередничала, у Мейрина каждый меч на счету.
«Вы упомянули о 4 вольных отрядах», — хмуро напомнил сербаристон. «Нам же известны только 3 сына ветра, длинные копья и дикие коты».
«Вы мастер считать, сир дедушка. К юнкаю переметнулись младшие сыновья. Тьфу на бурого Бена Плама. Дайте только встретить его в бою, я вскрою ему грудь и вырву его черное сердце».
Дэнни не находила слов. Она так доверяла Бену.
Перед ней стояло его смуглое лицо с перебитым носом, белые волосы, морщинки в уголках глаз. Даже драконы любили старого Бена, а он похвалялся, что в нем есть капля драконьей крови. «Три измены должна ты испытать. Одну из-за золота, одну из-за крови, одну из-за любви. Какую из них приписать Бену Пламу, третью или вторую? И куда в таком случае отнести медведя-изменника Сера Джораха? Неужели никому из ее друзей нельзя доверять? Что толку в пророчествах, если они не поддаются разгадке? Не выйти ли ей за Гиздара еще до восхода солнца, чтобы все эти армии испарились, как утренняя роса?» Слова Дарью вызвали большой шум. Резнак скулил, лысый бронился, кровные всадники клялись отомстить. Силач Бельвас бил себя по животу кулаком и обещал съесть сердце Бена с луком и сливами. «Тише, прошу вас!» — вызвала Дэнни, но расслышала ее одна Миссандея. Королева поднялась на ноги. «Тихо! С меня довольно!» «Приказывайте, ваше величество!» — опустился на одно колено сэр Баристон. «Мы почтительно внемлем вам.
Будем продолжать то, что задумали. Запасем как можно больше провизии.
Если она оглянется назад, ей конец.
Запрем ворота, поставим на стены всех боеспособных мужчин. Никто не должен входить в город и выходить из него».
«А как нам быть со стопорцами?» — после недолгого молчания спросил Резнак.
Да не хотелось вопить, скрежетать зубами, рвать на себе одежду и биться об пол.
«Кажется, мой приказ ясен — закрыть ворота.
Они ее дети, но она больше ничего не может сделать для них.
Оставьте меня все, кроме Дарио. Я еще не обо всем его расспросила, да и рану нужно промыть».
Когда все другие откланялись, Дэнни поднялась с Дарио в свою спальню. Ири обмыла рану на виске с уксусом. Чхику перевязала. Рану на виске.
«Твоя одежда в крови», — сказала королева, отпустив их. «Сними ее».
«Если ты свою снимешь», — молвил Дарио, скрепив слова поцелуем. Его волосы пахли кровью, дымом, конем, губы были твердые и горячие.
«Я думала, что меня предашь ты», — проговорила трепеща Дэнни. «Одна измена из-за золота, одна из-за крови, одна из-за любви», — так сказали мне колдуны. «О буром Бене я и не помышляла. Даже мои драконы доверяли ему. Обещай, что никогда меня не предашь», — потребовала она, держа капитана за плечи. «Этого я не вынесу, обещай».
«Никогда, любимая, обещаю».
«Я поклялась выйти за Гиздара за Лорака, если он подарит мне 90 дней мира. Но теперь... Я возжелала тебя с первого взгляда, но как мне было отдаться наемнику, неверному, переменчивому? Ты хвастался, что спал сотни женщин».
«Сотни?» Дарио ухмыльнулся в пурпурную бороду. «Я лгал, моя королева, женщин у меня было 1000, а вот дракона ни одного».
«Чего же ты ждешь?» — спросила она, подставив губы для поцелуя.